говорит Радио Свобода. Судебная фаза скандала «Рыбка-гейт» с олигархом Дерипаской, правительственным чиновником Приходько и девушками из эскорт-агентства. Продолжение следует? За что бойцы Росгвардии избили 72-летнюю пенсионерку, вышедшую на одиночный пикет? Будет ли смещен с должности президент Южноафриканской республики Джейкоб Зума? Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за вторник, 13 февраля. Здравствуйте. У микрофона Ярослав Шимов. Оппозиционер Алексей Навальный подал иск к Роскомнадзору, который обязал политика удалить с его сайта navalny.com данное расследование Фонда борьбы с коррупцией, касающееся руководителя аппарата правительства Сергея Приходько и миллиардера Олега Дерипаски. Дерипаска и Приходько назвали расследование Навального провокацией. Роскомнадзор по решению Усть-Лабинского суда Краснодарского края внес видеозапись расследования и блог Навального в реестр запрещенных сайтов. Ведомство также потребовало от Радио Свобода, Медиазоны, изданий Знак.ком, Ньюзру.ком, СНОП и The Village удалить фотографии, видео и иную личную информацию из публикаций о Дерипаске. Эти публикации содержали информацию о том, как Дерипаска в компании Приходько проводил время на собственной яхте в компании девушек из эскорт-агентства. При этом самого распоряжения суда издания не получили. Рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
В своем нашумевшем расследовании глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный обвиняет заместителя главы правительства России Сергея Приходько в коррупции. По данным оппозиционера, чиновник в августе 2016 года провел три дня на яхте олигарха Олега Дерипаски. Зампред правительства и бизнесмен плавали на судне у берегов Норвегии вместе с девушками из эскорт-агентств. Это стало известно из Инстаграма и книги одной из этих девушек, Анастасии Вашукевич, которая называет себя Настей Рыбкой. Навальный считает взяткой то, что Дерипаска катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга. После публикации расследования Олег Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку из-за размещения в социальных сетях его частных снимков, информации о его частной жизни и аудиозаписи его разговоров. Иск миллиардера начнут рассматривать 1 марта. 14 февраля YouTube и Instagram должны удалить фото и видео с участием олигарха Дерипаски, вице-премьера правительства России Приходько и Анастасии Вашукевич. В своем расследовании Навальный подчеркивает, что его главный герой – Сергей Приходько. Политолог Екатерина Шульман напоминает, что Сергей Приходько, несмотря на высокие посты, никогда не был публичной фигурой российской политики.
Его имя всплыло в связи с этим расследованием, а в результате возникает ощущение, что это вот какой-то там тайный дирижер и серый кардинал то ли внешней, то ли внутренней политики, то ли того и другого вместе. На самом деле дело обстоит совершенно не так. Его значение для российской государственной власти состоит не в тайном влиянии, а в тех совершенно явных должностях, которые он занимал на протяжении последних 20 лет, больше уже 20 лет. То есть дело не в том, что в связи с вот этой цепью информационных случайностей вскрылся какой-то вот закулисный кукловод. Просто есть люди, которые публичные, есть люди, которые не публичны, но тем не менее в нашей, вообще в нашей политической системе, которая бюрократизирована, да нельзя, в общем, должность имеет значение. А должность у этого человека очень и очень значимая. Ну, вот что касается его нынешней позиции, я могу сказать, что руководитель аппарата правительства – это такой второй премьер-министр. Аппарат правительства – это и есть правительство. Это та машина, которая перерабатывает и готовит, и делает, скажем так, финальные версии, пропуская через себя все правительственные документы, все результаты его работы. Руководитель аппарата правительства курирует законопроектную деятельность правительства, то есть все проекты законов, которые вносятся потом в Думу, проекты постановлений правительства, все результаты совещаний, заседаний, любой вообще правительственной работы, все они, собственно, делаются, материализуются посредством работы аппарата. То есть это действительно очень и очень значимая должность. Я еще раз хочу этот момент подчеркнуть, чтобы у нас с вами не возникло ощущение, что мы скрываем какие-то кулисные тайны. Никаких тайн тут нет. Просто есть люди, которым больше цепляются медиа, либо они сами хотят быть публичными спикерами, либо на них возлагаются такие обязанности. Поэтому вот они у всех на виду, их имена известны. А этот человек, еще раз скажу, на протяжении всей нашей новейшей истории занимал должности, которые значимы сами по себе, объемы объемом своих полномочий. А кроме того, это всегда были должности, значимые своей близостью к первым лицам.
Как вам кажется, вот этот скандал, коррупционный скандал с таким небольшим душком, он может как-то навредить его карьере?
Обычно говорят в таких случаях, что нет, даже наоборот, если против какого-то чиновника начинается публичное антикоррупционное расследование, то это только укрепляет его позиции, потому что нельзя никого уволить под давлением общественного мнения. Это вроде бы правда, но не совсем. То есть, разумеется, никаких увольнений по итогам публичных скандалов у нас не бывает. Но посмотрите на участников такого рода разборок. Становится им лучше от этого? Нет, не становится. Предпочли бы они, чтобы именно они попали в героя очередного фильма в Ютьюбе, либо кто-нибудь другой бы, сосед их лучше попал. Разумеется, они не хотели бы этого. Это неприятная для них история. Вроде бы все вот это вот делают, как обычно говорят, да все так поступают, все там на яхтах катаются, все делают, да не все попадают. Это тоже некая ущербность в этом есть. Это иммунитет их снижает. А все эти люди находятся, разумеется, в ситуации постоянной жестокой конкурентной борьбы с такими же, как они сами. Я не уверена в том, что, например, именно Сергей Приходько как-то вот мечтал о или рассматривался на должность следующего министра иностранных дел. А почему я так не думаю? Потому что я эти разговоры слишком много лет уже слышу. Он такой теневой министр иностранных дел вот был, еще раз повторю, вот 20 лет уже как, все время это так или иначе там в аппаратных кругах обсуждается, что вот он будет министром, он и все не становится, и я сомневаюсь, честно говоря, что он им собирался становиться. Но если были планы по его переходу на какую-то более публичную должность, на какую-то более такую вот фронтальную, а вот если были планы по его переходу в фронт-офис, например, в связи с изменением состава правительства после выборов, то, конечно, такого рода история, она, мягко говоря, не помогает.
Это было мнение политолога Екатерины Шульман. Адвокат международной правозащитной группы «Агора» Александр Попков, в качестве представителя медиазоны, побывавший в Усть-Лабинском районном суде Краснодарского края, так и не смог ознакомиться с определением суда. По данным адвоката, гражданский иск Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич находится в производстве у председателя Усть-Лабинского районного суда Владимира Осипенко. Именно он принял по делу обеспечительные меры в виде блокировки сайтов средств массовой информации. На просьбу ознакомить с определением и гражданским делом Осипенко ответил отказом.
К сожалению, вот сейчас именно комментировать само решение определения или что там было Усть-Лабинского суда в отношении всех остальных, не связанных с Анастасией, все вот эти решения сложно, потому что мы их не видели в глаза. Ни я, ни представитель Навального, мы оба вдвоем приехали в этот суд, и нам фактически отказались выдавать эти материалы, потому что ни Навальный, ни медиазона не являются участниками процесса. Формально, да, они не являются участниками процесса, но вот эти решения о блокировке информации и о запрете информации, они абсолютно незаконны, естественно, они затрагивают права как медиазоны, как средства массовой информации, так и Навального, который блогер и осуществляет свою вот эту деятельность по расследованию, по публикации. Это его информация, и она размещена у него так же, как и его медиазона. Поэтому, с нашей точки зрения, решение незаконное. Естественно, оно затрагивает права медиазоны и Навального. Но суд идет вот по такому пути, чтобы как можно меньше доступа к материалам дела у нас было. И пока мы... Ну, естественно, и не ознакомились с материалами дела, и даже не видели само это решение.
Как вас встретили в Усть-Лабинском суде? Кто с вами там разговаривал? Вообще понятно, что за судья принимал такое решение, выписывал это предписание?
Там сейчас уже есть на сайте суда появилась информация, по-моему, буквально вчера вечером. Все достаточно мирно, корректно, в общем, в рабочем порядке. Судья Осипенко Владимир Аркадьевич. По делу есть истец Дерипаска, два ответчика, это Вашукевич и Кириллов. И третье лицо – Федеральная служба, вот этот Роскомнадзор наш. Мы разговаривали сначала с помощником, а потом в присутствии помощника мы разговаривали с самим судьей, объясняли нашу позицию о том, что необходимо нас допустить к делу, и просили, поскольку мы иногородние, то есть и я из Сочи, а коллега был из Москвы, мы просили в рабочем порядке, это обычно так и делается в районных судах, допустить нас к материалам дела и дать ознакомиться, и выдать хотя бы копию. Но судья сказал, что поскольку мы не являемся, права Навального и медиазоны никак не затронуты, поэтому подавайте ходатайство через канцелярию, а мы будем уже там рассматривать, разбираться, чем же затронуты ваши права. и принимать решение.
У вас не вызвало изумление то, что именно Усть-Лабинский суд принял это решение? Это действительно связано с тем, что Дерипаска родом из Краснодарского края, из Усть-Лабинска?
Мне изумление не вызвало, это достаточно грамотное решение. Как раз-таки по такой категории дел как раз допускается. Нас вызвало изумление сама скорость реакции, то есть 8 февраля вышел сам ролик, а вечером уже Роскомнадзор рассылал уведомления в медиазоне и другим средствам массовой информации, по-моему, Радио Свобода тоже. Вот скорость осуществления, она впервые на моей памяти по вот таким вот делам.
Это был адвокат Александр Попков. Основатель фонда борьбы с коррупцией, оппозиционный политик Алексей Навальный заявил о намерении и дальше распространять расследование ФБК об отдыхе зампреда правительства России Сергея Приходько на яхте бизнесмена Олега Дерипаски в сопровождении девушек, предоставляющих эскорт-услуги. По словам оппозиционера, это единственный способ ответить на беспрецедентную серию блокировок и запретов, последовавшую за публикацией антикоррупционного ролика. Размещенное 5 дней назад на YouTube видео «Яхты, олигархи, девочки, охотница на мужчин разоблачает взяточника» набрало свыше 4 миллиона просмотров. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за 13 февраля. У микрофона Ярослав Шимов. Одна из самых сложных и противоречивых тем последних дней в социальных сетях – судьба российских наемников в Сирии. На прошлой неделе стали разрастаться слухи о том, что американские военные уничтожили целую колонну так называемой частной военной компании «Вагнера», убив с воздуха то ли 200, то ли даже 600 россиян. Впоследствии выяснилось, что погибших намного меньше, но обсуждение ситуации пользователями Фейсбука и других социальных сетей не стало от этого менее бурным. Подробнее об этом я поговорил с редактором отдела социальных сетей «Радио Свобода» Иваном Беляевым. Иван, скажите, тема потерь российских наемников из так называемой частной военной компании «Вагнера» нашла в сетях широкий отклик. Как вообще это устроено? Поскольку на самом-то деле, насколько я понимаю, точных сведений о том, сколько там людей погибло, и близко нет.
Да, это тот случай, когда обсуждение темы заметно ушло вперед от подтверждения фактов и их уточнения, верификации. И несмотря на то, что даже сегодня никто не может быть уверен в том, сколько именно россиян там было, сколько погибло и сколько еще, возможно, погибших будет установлено, уже несколько дней подряд в Фейсбуке, в других социальных сетях об этом пишут очень много. Цифры назывались самые убийственные, писали о том, что там было 200 россиян, писали о том, что там было 600 россиян. По этому поводу были самые экспрессивные комментарии. Вот, например, журналист Николай Митрохин. Предупреждали не один раз дорогих россиян, что вспомнят они добрым словом интеллигентного и слабовольного Барака Обаму. Сергей Медведев. Столкнулись две разных цивилизации, два разных организационных и технологических уклада. Это первый прямой военный контакт России и США. Даже в Корее и Вьетнаме такого не было. И он проигран сухую. Антон Громов. Министр обороны США Джеймс Мэттис выбрал верную тактику. Противник не понимает языка переговоров, он понимает только голос железа.
То есть не было даже как бы попыток разобраться, что там на самом деле произошло, только такие вот оценочные суждения, или все-таки попытки анализа тоже встречались?
Попытки анализа, безусловно, были, но можно сказать, что они сильно запаздывали по сравнению с теми людьми, у которых уже было свое готовое мнение даже на недостаточно проверенные факты. Шло время, появились какие-то заключения от независимых наблюдателей, от независимых экспертов, и более-менее уверенно, хотя и то осторожно, можно говорить о 5-6 погибших россиянах. По этому поводу пишут о том, что это был специально раскрученный фейк, пишут о том, что вот эта истерия в социальных СМИ подорвала вообще доверие к любым источникам в этой ситуации. Вот, например, 2 комментария от людей с разными политическими взглядами, но примерно об одном и том же. Ирина Аукснис. Знаете, в чем глупость и бессмысленность фейков? В том, что в результате разоблачения их создатели получают эффект, противоположный запланированному. Потери в 10 человек или около того, тем более разовые, это действительно много. Но на фоне разгонявшихся 200 эта цифра кажется незначительной. В результате наши испытывают облегчение, что погибло только 10, а не больше 200. А не наши разочарованы, потому что погибло всего лишь 10. Ну и какой смысл было создавать этот фейк, если он помог смягчить информацию о понесенных потерях? А вот Иван Преображенский. Ну да. Теперь попробуйте доказать, что вообще кто-то погиб. Вам сразу в глаза будут тыкать этими 600, чтобы заткнуть. А потом сказать, все вы врете, то у вас 600, то у вас 200. А 5 реально погибших мы уже признали и похоронили.
А вот что касается этих 5 реально погибших, когда уже появились их имена, стало ясно, что это за люди. Как отреагировали вот на эту уже реальную информацию пользователей социальных сетей?
Там, как известно, несколько человек, их имена становятся известны. Обращают внимание на то, что один из погибших был казаком из Калининграда, что в каком-то смысле звучит даже немного курьезно. Очень много пишут о Кирилле Ананьеве, который был нацболом, активистом партии Лимонова, а потом воевал в Донбассе и, наконец, оказался в Сирии, где и погиб. То, что Кирилл Ананьев действительно сложил свою голову на Евфрате, можно утверждать почти уверенно, потому что о нем пишут и Эдуард Лимонов, и пресс-секретарь «Другой России» Аверин и многие другие. А надо сказать, что часть комментаторов сначала не участвовала в обсуждении вот этих огромных завышенных чисел 200, 600 и так далее, но теперь пишут о том, что сам факт присутствия россиян в этой уничтоженной колонии уже важен. Вот, например, Остап Кармоди. Сколько было россиян среди уничтоженной американцами сирийской группировки, в общем, не важно. Важно другое. Россияне, зная, что на позициях есть американцы, все равно на них полезли. Американцы, зная, что среди нападающих есть русские, все равно уничтожили их на подходе, почти не пытаясь предотвратить столкновение. Сирийцы, даже при поддержке России, ничего не могут противопоставить американской коалиции. Судя по этому эпизоду, основные силы Асада и приданные им российские военные будут уничтожены в течение нескольких дней. А сколько именно погибло российских солдат, пусть будет важно их семьям и родителям тех, кого могут отправить в Сирию. И здесь многие переходят уже на саму тему частных военных компаний, как они используются, что они делают в Сирии и других горячих точках. Вот, например, Алексей Ковалев. И даже как-то не скажешь, что парней жалко. Их семьи жалко и так далее. Они ведь именно эту жалость за 30 тысяч в месяц и 5 миллионов похоронных продали. И вообще их там не было, как известно. Нацбол еще этот несчастный. Ну куда они полезли? За что? Засечено, что ли? Виталий Щегельский. С появлением частных военных компаний многим показалось, что гибридная война – это когда ходишь в развалочку с автоматом, играешься с ножиком, прибираешь к рукам ничейную собственность, поедаешь тушенку, шутки шутишь, стреляешь, иной раз попадаешь в кого-то, тебе платят деньгу, награждают и поощряют ровно за то, за что на гражданке сажают в тюрьму. В общем, не война, а пейнтбол на курорте. Но оказалось, что реальность совсем другая.
По вашему впечатлению общему, как человека, регулярно занимающегося отслеживанием реакций в социальных сетях, вот эта буря, вызванная данным происшествием на войне в Сирии, она такая, как обычно, нечто, что очень быстро уляжется, или подобного рода вещи все-таки откладываются в памяти и вызывают, провоцируют какую-то более долговременную реакцию в случае, если происходит что-то еще связанное с той же темой, а в Сирии явно еще не раз что-то будет происходить и, к сожалению, наверняка трагическое?
Я почти уверен, что, как очень часто бывает, последствия будут неоднозначными. С одной стороны, у значительной части аудитории доверие подобным новостям упадет, и многие просто перестанут в это верить. А с другой стороны, сегодня, завтра, в ближайшие дни, очевидно, будет поступать какая-то новая информация о погибших, будут появляться какие-то новые имена, информация об их похоронах, разговоры с родственниками, и это будет дополнять информационную картину. А кроме того, как известно, фейки вообще распространяются быстрее и лучше, чем их опровержение, поэтому для какой-то части публики в социальных сетях так навсегда останется непреложным фактом то, что там в ДРС-Зоре погибло 200 или 600 россиян. Поэтому сказать, что это какие-то простые однозначные последствия для всех, нет, так сказать, нельзя. Информация живет по сложным законам.
Моим собеседником был редактор отдела социальных сетей «Радио Свобода» Иван Беляев. Продолжаем программу «Время свободы». 72-летняя пенсионерка Турана Варжабетьян была сильно избита на митинге 6 мая 2012 года на Болотной площади и оштрафована на 10 тысяч рублей за участие в пикете 26 марта 2017 года. Вообще, Турана Варжабетьян – постоянная участница протестных акций. Три ее жалобы, поданные в Европейский суд по правам человека, прошли недавно предварительный отбор и несколько дней назад были признаны приемлемыми и могут быть коммуницированы. Такова судебная терминология, в самое ближайшее время. В этих жалобах бабушка Турана, как называют ее в протестном движении, пишет о бездействии российских властей и жестоком обращении с нею со стороны полиции, а также о нежелании правоохранительных органов проводить объективное расследование. В интервью «Радио Свобода» пенсионерка рассказала, как ее за пикет 26 марта минувшего года избили бойцы Росгвардии, почему вообще она регулярно ходит на митинги и за что не любит нынешнюю власть.
Я услышала, что будет митинг, и я решила пойти свое мнение. Сделала сама плакат на двух листах. Чистые бумаги взяла и написала. На одном плакате было значит: «Власть, хватит врать, миллиарды воровать. Свой народ задушили налогами». Но действительно, я почему должна за квартиру платить два налога? И нас налогами, куда ни шагни налог, за все плати. Пенсии не увеличивается. А второй плакат у меня тоже был: «Путин, прекрати войну на Украине и в Сирии. Выдай заказчиков убийств». И действительно, за 17 лет уже сколько убили честных, порядочных людей, и корреспондентов, и вот Бориса Немцова. Я когда стояла одна, одиночный пикет, я уверена была, что я Конституцию не нарушаю. Я человек такой, что люблю законы соблюдать, по Конституции жить. И стояла. То, что меня возмущает, я то и написала. И вдруг, вроде бы человек два читали, отходили. Потом, значит, чеченец с бородой, похож на Рамзан Кадырова, подошел ко мне, прочитал первый, второй, и вот так ногами похлопал и сказал: «Смерть, смерть». Да, я без всякого внимания и смотрю вот вдали, и все, как будто бы я его не вижу. Через 2 минуты пришли сзади, эту руку закрутили вот сюда. Сейчас эта рука вообще не мыться, я не могу не купаться. Вывернули как-то они вот сюда, Росгвардии. И голову вот так вниз, понимаете, вот так. Двое или трое были вот так. Я говорю: «Отпустите, мне больно». Вывернули все плечо мне. Ноль внимания. А когда, значит... К автозаку мне привели, он взял колено, прям вот сюда вперед мне ударил, а кулаком, как я не знаю, вот в дверь, когда уже заходишь, хватаешься, за, вот так сюда в грудь вот ударил, я закричала. Но я вначале подумала, что у меня с плечом, я все плечо, больно, больно, больно. В автозак села, мне плохо. Потом увезли в отделение милиции текстильщик. Я говорю: «Мне плохо, мне плохо». Кто вызвал скорую, я даже не знаю. Конечно, не милиции вызывал. Потом через полчаса или через час женщина-сотрудница пришла, отвела меня куда-то в комнату, там фотографировали. Ну, а потом, значит, скорая приехала, осмотрела, укол сделала обезболивающий. И говорит, подошла к сотруднику милиции: «Я забираю ее в больницу». Я говорю: «А куда? Я ведь не знаю, я хотела, чтобы ближе к дому». «В 13-ю больницу». Я говорю: «Я не хочу в 13-ю больницу. Вы куда везете меня вот так?» «Ну, только там место есть, травматология». Ну, туда я пришла, правда, очень внимательно врачи, лечили отлично, отношение врачей исключительное. Ну, там лежала я, потом выписалась, и там сказали, что у меня плечо вывернуто. А в конце концов, значит, я все плечо. А когда я легла в госпиталь, и проверили, и сказали: «Что-то у вас, где удар был в грудь кулаком Росгвардии, сказали, что там черное пятно внутри. Надо обратиться и встать в поликлинике под наблюдением нервопатолога, онколога, мамолога, значит, и надо пункцию брать». Ну, думаю, что, на праздники все, выпишусь. Потом, значит, пришла домой. 27 час ночи я почувствовала плохо. Язык у меня отнялся. Я не могла говорить, не могла шевелиться. Скорую вызвали, а я ни дверь не могу подойти открыть. Потом я еле-еле открыла, и они меня увезли в 67-ю больницу. В 67-й больнице, там сразу в реанимацию. Потом у меня, честно скажу, молилась всю дорогу, что, господи, не дай бог, парализация вот эта, лучше умереть, чем парализованная уже, это не жизнь. Я 27 декабря попала, значит, в 67-ю больницу и выписалась 9 января.
Скажите, вы на суд ходили?
Я на суд 3 раза ходила, и неоднократно ходила, значит, несколько судей судили меня. Потом в городском сменили это решение, 10 тысяч, значит, штраф у меня. Смотрите, где справедливость и как можно не идти на митинги, когда власть врет, коррупционеры, а мало того, чтобы привлечь там Росгвардию и те, которые мне нанесли боль и искалечили, неизвестно сейчас, пункцию взяли, значит, теперь вторую пункцию хотят взять. Я сейчас к другому врачу хочу идти, но не знаю, сказали, что операция нужна. И вместо того, чтобы привлечь хулиганские действия, что пожилой женщины, которая стояла просто, вы понимаете, свое мнение высказала, никому ничего не трогала, ничего, плечо вывернули, избили. И меня же оштрафовали на 10 тысяч рублей. Они ходят и смеются. Ну как такое может быть? В какой стране бесправие такое? Скажите, пожалуйста.
Скажите, какая у вас пенсия?
У меня пенсия 17. За квартиру я сейчас не плачу. Вот 5 лет они не жили, сын. Значит, мы не общаемся.
Он не поддерживает ваши...
Нет, он ведь как, вы извините, в нашей стране как? Если только там родители кто-то, они ведь мстят всем абсолютно, а детям в первую очередь. Почему люди боятся? Вот у меня подруга Бадбаева Катя, она мне говорит, она пишет все, всегда выходит на митинги, но она говорит, моя дочь незащищенная, и она потеряет работу, у меня кредит квартиры у дочки. Где мы на улице окажемся? Люди испуганы, потому что 6 мая, вы ведь видите, честных, образованных ребят всех посадили в тюрьму. И я там была. Я слышала, что указ есть правительства, что ОМОН, Росгвардию, вот этих, милицию не трогать, а с нами жестоко обращаться. Вся искалеченная, мало что искалечена, на одних лекарствах живу, значит. И еще на 10 тысяч оштрафовать, чтобы неповадно было другим, чтобы другие не вышли. Я умру полбеды, но я хочу, чтобы люди жили в дальнейшем при нормальном правительстве, при честности.
Скажите, а в чем вас не устраивает политика Путина?
Есть пословица. Скажи, кто твой друг, скажу, кто ты. Вы посмотрите, всех коррупционеров, всех воров собрал вокруг себя. Вы извините, вот эти все недры должны принадлежать народу. И наш народ должен жить, вы знаете, не нищенствовать. При Путине сейчас вы говорите, чем я недовольна. Посмотрите, мафия у людей отобрала квартиры. Они сейчас бомжами стали, ходят, мусорки, питаются. Вот выносишь что-то, они тут же ищут что-то взять покушать и прям возле мусорки едят. Это ли великая держава? Скажите, пожалуйста, почему при Путине столько заказных убийств? Заказчики на свободе. Как такую власть можно любить?
Это был рассказ пенсионерки Тураны Варжебитьян. С ней беседовала моя коллега Елизавета Маетная. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 13 февраля. Его ведет Ярослав Шимов. Перейдем к международным темам. Что будет после Европы, по крайней мере той, к которой мы привыкли за несколько последних десятилетий? Находится ли Евросоюз на грани краха и приложит ли к этому краху руку Россия? Почему миграционный кризис 2015 года можно назвать новой европейской революцией? Ждут ли Европу и ее соседей новые войны и торжество авторитаризма? «После Европы» — таково название книги Ивана Крастева, болгарского политолога, ведущего сотрудника Центра гуманитарных исследований в Вене, члена Европейского совета по международным отношениям. Ее русское издание только что вышло в Москве. Книга посвящена сегодняшним тревожным европейским вопросам, на которые автор дает неожиданные и слегка провокационные ответы. Иван Крастев ответил на вопросы «Радио Свобода». Я начну с цитаты из вашей книги. Вы пишете: «Геополитическое обоснование европейского единства утратило смысл после распада Советского Союза». Конец цитаты. Часто так говорят о НАТО, но вы применяете этот тезис и по отношению к Евросоюзу. Почему?
Знаете, в книге есть анализ источники европейского единства во время Холодной войны. И, конечно, одно из них было геополитическое по своей сущности, и это было противопоставление две политические системы, идеологии, два образа жизни. А с этой точки зрения, то, что случилось после конец Холодной войны, это было появление, скажем, капиталистического типа общества везде, и в результате этого у Европейского Союза проблема внешнего врага перестала существовать так, как она существовала для Холодной войны. Потому что для меня очень важно сделать такую-то разницу. Авторитаризм – это не идеология. Советский Союз думал, что можно менять мир по свой образ и подобие. Я думаю, что теперь у авторитарных режимов таких амбиций нет. Они хотят, чтобы эксплуатировать мир, как он существовал, чтобы там были сильнее, чтобы доминирование, но это не идеологический режим в том смысле, в который был Советский Союз. И для этого для Европейского Союза очень важно, потому что идентичность Европейского Союза в каком-то смысле тоже идеологическая, поставлена на сущность либеральной демократии.
То есть именно поэтому вы считаете, что, допустим, Россия Путина, она не представляет собой большую угрозу для Европы?
Это абсолютно разного типа угроза. Россия Путина представляет проблему для Европейского Союза с первого, потому что она показала, что готова использовать военные силы. На последние 20-25 лет Европейский Союз успел убедить себя, что военная сила изжила своей значимости на европейском континенте. После аннексии Крыма это уже не выглядит верно. Второе, Европейская Россия представляет заплаху для Европейского Союза, потому что есть российское вмешательство в внутренней политике европейских стран, и есть ощущение то, что Россия не нравится европейского единства, но это абсолютно разного рода заплаха, чем то, что представлял Советский Союз.
Но если посмотреть с другой стороны, можно ли считать, что Россия сталкивается и со многими теми же проблемами, что и Европа? Миграция там тоже есть, просто из других регионов. Недоверие между элитой правящей и народом тоже есть, хотя оно не выражается, может быть, напрямую и как-то резко пока, но тем не менее. Как вы считаете, в этом плане у России и Европы больше общего или различного сейчас?
Я думаю, что намного больше общего. И самое интересное то, что когда, скажем, 5-10 лет тому назад какие-то западные аналитики смотрели на Россию, и все то, что они видели как проблемы, они всегда связывали это с историей, с наследством. А все те проблемы, которые были у России, было как-то проблемой из прошлого. А теперь появилось ощущение, что многих из проблем, которые мы видим в России, это как-то проблема из будущего. То, что теперь сталкивается тоже западное общество. Самое парадоксальное, это было довольно видно во все эти анализы, связанные с российским вмешательством в американские выборы, что некоторых из патологий русской политической системы оказались в каком-то смысле предимство России в этот мир, в который мы живем. Дам вам пример. Скажем, не секрет, что очень высокий уровень коррупции в российских спецслужб объясняет факт, что у российских спецслужб существует такая-то хорошая сеть разных киберпреступников, потому что как-то они делали деньги вместе. Как-то спецслужбы или крышей на неких из этих cyber-criminals. Но в результате этого коррупционного сети оказывается, что когда дошло до вмешательства в политике других государств, это оказывается большое предимство. Потому что у тебя есть возможность делать вещи, которые другие не могут сделать. Это возможности просто отрицать, что у тебя есть какое-то неблагоотношение к этим. С этой точки зрения мы живем в мире, в котором самое трудное понять, что является твое предимство и что является твоя проблема. Но я согласен с вам, что все те проблемы, которые Запад сталкивается сегодня, в каком-то смысле являются проблемой России. Ну, конечно, у России есть своя собственная проблема. И, честно говоря, я думаю, что самая большая проблема связана с тем, что развитие человеческого капитала в нескольких больших городов как-то немного в этом сделано. И то, что все-таки российская экономика и вообще российское общество в каком-то смысле стало напоминать то, что Сорокин написывал в «Диана Причника». С одной стороны, есть эти высокие технологии, с другой идет такая-то технократическая система на уровень идеологии, какая-то влюбленность в средние века, а с третьей стороны, в общей зависимости России из китайской экономики, из Китая, тоже довольно повысились в результате западных санкций.
Вы отмечаете, что ставка Кремля на правых радикалов и быстрый крах Евросоюза оказалась проигрышной. Ну, очевидно, что в марте Владимир Путин продлит свое пребывание у власти еще на 6 лет. Во время этого четвертого срока предполагаемого Путина вы ожидаете каких-то изменений в стратегии и тактике Москвы по отношению к Европе?
Знаете, сперва я думаю, что если 2017 год, Россия была абсолютно ориентирована на Соединенные Штаты, и в начале года были такие ожидания в 2017 году, что будет перемена отношений Соединенных Штатов и России после прихода Трампа к власти. В начале 2018 года теперь видно, что никакое улучшение в отношении России и США на следующие несколько год просто невозможно. В результате этого я ожидаю, что в этот год Россия будет как-то более серьезно относиться к Европе. Наверное, не к Европейский Союз как целое, каких-то самых главных европейских государств, Германия, Франция, Италия. С этой точки зрения, это будет год Европы в России. С другой стороны, что будет перемена? Я думаю, будет перемена после последнего срока Путина. Но это будет не в каком-то смысле перемена так много на уровень политики или экономики, а это будет как-то перемена поколения. И я думаю, что это уже видно, какие-то назначения, которые сделал президент даже до выборов. А самое главное, которое все там всегда интересовались, кто преемник, кто будет преемник, но у меня ощущение, что теперь идея преемника – это не проблема одного человека, это поколение преемник. Путин просто захотел бы, чтобы его наследил, когда-то это не было, а поколение Путина.
То есть это люди, которым сейчас сколько? Меньше 40?
Да, это около 40 людей, у которых политическая биография связана с Путиным, который в каком-то смысле не знает никакого другого режима, тем, что было на последних 20 лет. И в этом смысле это довольно интересно, потому что одну очень важную вещь поменялась как-то в российском элите. Если посмотреть на 90-х, то видите, что все эти там, скажем, дочери, сыновей российского элита, они поехали учиться на Западе, но они поехали учиться на Западе с идеей, что они будут жить на Западе. Никто из них не хотел как-то вернуться, чтобы управлять Россией. А мы видим совсем другая траектория внутри путинского элита на последние десятилетия. Даже те, которые учились на Западе, как-то вернулись, и не просто вернулись, а теперь много из них государственный аппарат, а не просто в бизнесе. Если посмотреть детей некоторых людей из окружения Путина, вы видите их на высоких государственных позициях, видите на высоких позициях государственных банк или другое. В этом смысле это уже какое-то другое представление власти, которое связано с этим. Я думаю, в этом смысле то, что мы видим, это на следующие 5 или 6 лет, перемена, вообще идея перемена. Все-таки российское общество ждет какая-то перемена. Людей устали из того рода политической стабильности, которую хотели, скажем, 15 лет тому назад. С этой точки зрения, перемены, которые им будут показывать, это будет не только перемена политики, это будет перемена поколения. И с этой точки зрения Путин из отца нации как-то станет дед нации. Там появится такое-то следующее поколение.
А вы считаете, что вот это новое поколение российской элиты, оно все-таки выросло в рамках совсем другой системы, чем европейская? Оно сможет находить общий язык с элитой европейской или более широко западной? И параллельно с этим другой вопрос. А в Европе смена поколений не произойдет? Вот мы видим, появились такие люди, как Эммануэль Макрон, Себастьян Курц, молодые совсем еще люди.
Абсолютно, абсолютно. Честно говоря, я думаю, что мы не так уж много знаем знаем ни о поколении Путина, ни о новое поколение, которое приходит в европейской политике. Между прочим, рост протестных партий и других, это тоже такая-то большая, будет большая поколенческая перемена в Европе. Знаете, мы немного знаем, потому что, с одной стороны, если посмотреть, скажем, на то поколение, которое теперь идет в власти в России, это намного более, оно образовано в каком-то западном манере. Это более технократическое поколение. Некоторых из этих людей очень хорошо знают Запад, учились на Западе. С другой стороны, у этого поколения нет такой-то любовного отношения к Западу, которое существовало в поколении 90-х. А в каком-то смысле это такое-то более националистическое поколение, но я не говорю это в каком-то абсолютно ценностном смысле, но для них самое главное, нам надо показать, что мы не хуже Запада. То, что идет с поколения, которое появляется в Европе, я думаю, что тоже это молодое поколение тоже более как-то думает в каких-то категориях. Даже Макрон или другие, это более связано с идеей коллективного успеха. Это не просто там, чтобы я сделал хорошо. Между прочим, это поколение как-то не так связывает проблему успеха только с проблемой деньгами. И я думаю, что это будет довольно интересный разговор между этих поколений в России и в Европе. Я не знаю, насколько легче это будет, потому что, конечно, это молодое поколение, есть разрыв внутри этого. Это молодые люди, там, скажем, некоторых довольно критически относятся к то, как выглядит российское государство сегодня. В Европе есть то поколение, которое очень критически относится, как выглядит Европейский Союз сегодня. Я все-таки думаю, поколенческая перемена будет самое главное, что будет происходить в России на следующие 5 или 6 лет. Наверное, экономическая рамка будет та самая. Политическая рамка не будет так уж много меняться. Но это уже будет другие люди, другое представление в мире. И, честно говоря, это будет первое поколение, которое не думает и не было формировано в результат распада Советского Союза. Это в каком-то смысле первое русское поколение. А для них как-то не постсоветское поколение, скажем, как поколение Путина.
Я беседовал с Иваном Крастевым, болгарским политологом, ведущим сотрудником Центра гуманитарных исследований в Вене, членом Европейского совета по международным отношениям. Продолжаем международную часть нашей программы. 75-летний президент Южноафриканской республики Джейкоб Зума, обвиняемый в коррупции и так называемом присвоении государства, получил от исполнительного комитета своей собственной правящей партии Африканский национальный конгресс ультиматум. Ему дали 48 часов на то, чтобы добровольно уйти в отставку. Если Зума не согласится, в ЮАР пройдет общенациональный референдум по вопросу о доверии президенту. Громкие коррупционные скандалы сопровождали все президентство Джейкоба Зумы, практически с момента его избрания в 2009 году, но сейчас они достигли просто невероятного масштаба. Несмотря на то, что глава ЮАР упорно отрицает хоть какую-то свою причастность к преступлениям, практически доказано, что он, например, стал фактическим слугой крупнейшего в стране олигархического клана Гупта, состоящего из выходцев из Индии, которые постоянно вмешиваются во внутреннюю и внешнюю политику страны. Президента Зуму, помимо потакания коррупции и превращения страны в клептократическое государство, обвиняют даже в банальном воровстве средств из бюджета. Например, в том, что во время постройки своей загородной виллы в Притории он присвоил 20 миллионов долларов, на которые возвел для себя домашний театр и огромный бассейн. Более того, еще в 2005 году и несколько раз позднее против Зумы выдвигались обвинения в изнасилованиях. О политическом кризисе в Южной Африке в интервью «Радио Свобода» рассказывает Ирина Филатова, живущая в Кейптауне, политолог-африканист, почетный профессор Натальского университета. С ней побеседовал мой коллега Александр Гостев.
ЮАР – член пресловутой группы БРИКС. Между этими странами действительно очень много сходства. Не зря их объединили в эту группу. Так вот, одна из этих общих черт, на мой взгляд, просто бросающаяся в глаза, это, я бы сказал, в переносном смысле «ожирение народных лидеров». Будь то Россия, Бразилия или ЮАР.
Я недавно присутствовала на семинаре, организованном одной неправительственной организацией здесь. И вот один из самых интересных лекторов говорил о захвате государства здесь, в Южной Африке. Он сказал, что страна, которая наиболее близка по типу к тому, что здесь происходит, это Россия. Сравнение было, в общем, достаточно интересным.
Главное, но не единственное обвинение против Джейкоба Зумы – это воровство средств из государственного бюджета и потакания коррупции среди ближайшего окружения. Так каковы самые громкие из конкретных обвинений?
Главное обвинение, пожалуй, даже не то, что захват средств из государственной казны и ограбление полугосударственных и государственных предприятий, таких, например, как электрическая корпорация ЭСКОМ, а именно захват государства. Что это означает? Это означает, что Зума посадил на определенные посты, самые важные в государстве, в том числе министерские посты, например, людей, которые для него готовы были сделать абсолютно все, что угодно, естественно, за долю в ограблении. Во все это оказалась вмешана семья, которая приехала в Южную Африку из Индии в 1993 году, с тех пор получила гражданство и занималась вполне успешным бизнесом здесь. Эта семья по фамилии Гупта, там трое братьев и вообще довольно большой клан, просто-напросто посадила Зуму себе в карман. Я не знаю, сколько и как они, и что они ему платили, это, видимо, еще надо доказать, но дело в том, что вот эти министры, они сажались на эти министерские посты с одной единственной целью, чтобы они контракты заключали с фирмами, которые ассоциируются с этой семьей Гупта. То есть не просто Зума сам грабил, но он обеспечивал этот огромный клан, их клиентелу, в которую входит и он сам, и его сыновья, которые тоже были участниками тех фирм, которые получали контракты, чтобы обеспечивалась вот эта вот клиентно-патронная система, во главе которой стоит даже не сам Зума, а эти самые Гупта, которые могли ему просто указать, назначь такого-то, назначь такого-то. Они практически не скрывали уже, что звонили там кому-то и говорили, тебя назначат министром там через 3 дня.
Нет ли тут еще этническо-расовой подоплеки вот в этой неприязни? В ЮАР ведь эти проблемы всегда гипертрофированы, болезненны.
Больше всего это сказывается в Натале. Наталь – это провинция зулусская, там абсолютное большинство зулусов. Зума – это зулус. И в Натале как раз исторически было самое большое индийское население, и были столкновения и настоящие сражения между зулусами и индийцами исторически. В 1947 году, например, были такие стычки, когда много народу погибло. Поэтому, конечно, в Натале, в провинции Квазулу-Натал, к Гупта особенно неприязненное отношение. Но оно неприязненное к ним и везде, потому что приехали иностранцы, и вот смотрите, что наделали. Квазулу-Натале по опросам общественного мнения получается, что все считают, что Зуму надо простить, а вот Гуптов надо посадить в тюрьму. А в других провинциях эти вот опросы общественного мнения показывают несколько другие результаты. То, что и тех, и других посадить в тюрьму. Неприязнь именно Гупта объясняется отчасти тем, что вот вроде бы эмигранты, и тем, что большинство людей, которых они сажали на такие чувствительные посты, с них были индийцами.
У Зумы до сих пор ведь очень много сторонников. Так вот, по большому счету, ЮАР устала от человека Джейкоба Зумы? Ведь, что называется, ну, все воруют. Однако тут накал страстей огромен.
По-моему, сейчас больше, чем обычно. Ведь у АНК уже был прецедент, когда после того, как избрали Зуму президентом АНК, был отозван с президентского поста Табо Мбеки, предыдущий президент. Но тогда такой ненависти не было, несмотря на то, что Табо Мбеки в большой степени повинен в том, что больше 300 тысяч человек здесь умерло от СПИДа, потому что он не разрешал вакцинацию, потому что он не верил в СПИД. Но сейчас ситуация немножко другая, потому что страна в очень тяжелом положении. За годы правления Зумы безработица увеличилась. Такие огромные совершенно корпорации, как, например, вот я вам привела пример ЭСКОМ, постоянно в долгу, и государство постоянно вкачивает в них все больше и больше и больше денег. Например, южноафриканские авиалинии. Ими заправляла очень большая приятельница Зумы. Туда тоже бесконечно вкачивали и вкачивали и вкачивали деньги. И сейчас казна просто-напросто пуста. Как-то сбалансировать этот самый бюджет, который должен быть сбалансирован через несколько дней, будет очень и очень трудно. Они не смогут этого сделать.
Какие варианты развития событий возможны теперь? Допустим, президент просто откажется уходить. Что станет делать его партия и вообще все, кто требует отставки Зумы? характеризует вотум недоверия, но так тоже не впервые же.
Всю ночь заседал Национальный исполнительный комитет АНК. Они как раз решили идти путем вотума недоверия, потому что Зума таки отказался уходить со своего поста. Это создает конституционный кризис. Потому что если даже большинство, это оппозиция вместе с теми парламентариями АНК, которые проголосуют за этот вотум недоверия Зуме, даже если это пройдет, это будет означать, что вместе с Зумой все правительство, все абсолютно назначенные министры должны будут уйти в отставку. Что президентом на 30 дней становится спикер парламента. Что за 30 дней парламент должен выбрать нового президента. Но Рамафоза, нынешний президент АНК, даже не является членом парламента. То есть страна повисает в непонятном таком кризисном пространстве. Все это накануне самых важных событий, которые тут происходят ежегодно, вот обращение к народу по поводу состояния страны, о которой было отложено, потому что не хотели его давать Зуме. Должен министр финансов представлять бюджет, тоже это, вероятно, будет отложено. То есть, в общем, такое вот непонятное висение в воздухе, которое, конечно, подрывает репутацию и АНК, и нынешнего вот только что избранного президента АНК Рамафосы. Такой вот интересный кризис.
Александр Гостев беседовал с политологом-африканистом Ириной Филатовой. Вы слушаете программу «Время свободы». И в заключение репортаж из Петербурга об одном культурном событии, которое стартовало там. Это 14-й международный театральный фестиваль «Пять вечеров» имени Александра Володина. Наш корреспондент Татьяна Вольская побеседовала с арт-директором фестиваля Мариной Дмитриевской.
Основная программа фестиваля и драматургический конкурс «Первая читка» проходит на площадке театра на Литейном, многолетнего партнера фестиваля. В одном из своих выступлений директор фестиваля Виктор Рыжаков сказал: «Меняются вкусы и нравы, начальники и тираны, обвинители и запретители, стратеги и кураторы, маркетологи и политтехнологи. Что же остается неизменным, незыблемым, настоящим и всегда и всеми востребованным?» Думаю, на этот не такой уже простой вопрос мы пытаемся ответить сами себе, вот уже 14-й раз собирая афишу Володинского в Петербурге. Арт-директор Володинского фестиваля Марина Дмитриевская подчеркивает, что фестиваль этого года имеет и свое собственное название «Время Володина». Марина, почему вы решили назвать нынешний фестиваль именно так?
На будущий год Сергею Володину исполнится 100 лет, и мы проведем 15-й фестиваль, после которого будем думать, продолжать ли подвиг дальше, потому что все достаточно трудно, как всегда. Время совершило определенную петлю. Мы возвращаемся то, к чему Володин относился, мягко говоря, раздраженно. Грубо говоря, он ненавидел какие-то проявления советской власти очень многие. Вот мы возвращаемся к каким-то подобным режимам. С другой стороны, фраза Бориса Рыжего «как хорошо, мы плохо жили» тоже не отменена. И возникло желание пройтись по этим десятилетиям долгой володинской жизни. 60-е время надежд, застой 70-х. Отчасти какие-то надежды перестройки. В сборничке 99-го года есть такие стихи, но долгосрочные прогнозы. Нам обещают только грозы и в лучшем случае дожди. Поэтому иллюзий в конце 90-х у него уже не было, уже расстался. И решили пройти по этим десятилетиям не клеймя, а именно посмотрев, что же было в человеческом плане в течение всей этой долгой володинской жизни. За 60-е годы ответил спектакль «Плешивый Амур» Генриетты Яновской. Московского ТЮЗ, номинированный в прошлом году на «Маску». Спектакль «Большой формы», позже Евгения Попова. За 70-е отвечают спектакли двух молодых режиссеров. День рождения Смирновой по Петрушевской, московского молодого режиссера Саши Толсташевой и старший сын на Таганке, поставленный молодым режиссером из Новокуйбышевска Денисом Бакурадзе. За 80-е и 90-е спектакль Вахтанговского театра Светланы Земляковой, Сергеев и Городок по прозе букеровца Олега Заичковского. Это «Российское захолустье», «Маленький городок», в котором болтается герой Сергеев. Володинский звук мне тут явно почувствовался. Кроме того, Нижневартовский драматический театр привез по просьбам зрителей. Они были у нас в прошлом году. А сейчас три раза играю в камерном театре Малышицкого спектакль «Хочу в Париж» по рассказу Михаила Веллера про то, как человек всю жизнь хотел в Париж. Это десятилетие насквозь. А в подвале «Бродящей собаки» под руководством тоже молодого режиссера Мити Егорова новосибирские артисты, собравшиеся в компанию под названием «Понедельник», играют спектакль «Нетрезвая жизнь», собрав за одним столом великих наших алкоголиков Венчика Ерофеева, Шпаликова, Довлатова и Володина. Хотелось собрать спектакли, которые бы не врали, и создать атмосферу, в которой не врут. Мы спектакли обсуждаем, тоже не врем. Вот это не врать и не имитировать очень бы хотелось. И мы говорим все время о том, что Володин, слава богу, позволяет находить в себе не только лирику, но и настоящий протест. И то, что вот я уже цитировала, долгосрочные прогнозы нам обещают только грозы и в лучшем случае дожди, это все его. И мне кажется, что наступило время Каструччи в связи со всеми судами, делами, заказными обвинениями и убийствами. Приходит время, например, двух стрел. Это не те пьесы, которые я люблю как литературу. Как литературу я люблю «Пять вечеров». Как тема времени, да, Каструччи. Причем режиссеры почему-то не берут. В Каструччи ведь там изображена страна, в которой запрещены все свободные человеческие проявления, потому что все направлено на подготовку к войне со страной, по-моему, там называется Бурунди или Бурунди, сейчас точно не помню, до которой ни нам не доплыть, ни им до вас не доплыть. Все возвращается. Время Володина. Время Володина.
По словам Марины Дмитриевской, ей жаль, что режиссеры пока не ставят этой пьесы Володина и других пьес, которые, как она считает, сегодня снова стали актуальными. Именно поэтому время, описавшее круг и вернувшееся, стало знаком, лейтмотивом фестиваля. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это был итоговый выпуск программы «Время свободы» за 13 февраля. Его подготовили продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте Радио Свобода и знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего вам доброго.